Всем привет, меня зовут Анна Лобанова, и это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества и заработок в искусстве «Арткоин». Сегодня мы будем говорить про фотографию. Героиня этого выпуска — фотограф Вера Примак. Вера, привет.
Привет.
Расскажи, пожалуйста, как ты начала заниматься фотографией, потому что ты выбрала это прям профессией своей.
Это было в детстве. У меня нет никакой душещипательной истории о том, как я с папой фотографировала на его старый «Зенит». Такого не было. Но интересный факт — мой папа был фотографом, и у него был «Зенит». Но, к сожалению, он умер, когда мне было 2 года, и он мне не успел ничего рассказать про свою работу, поэтому так получилось, что я выбрала как бы сама. И, наверное, я начала быть фотографом задолго до того, как решила им быть. Мне подарили маленькую камеру, мыльницу, уже не пленочную, а обычную цифровую. И я фотографировала железную дорогу на даче. Вот. И когда я посмотрела на эту железную дорогу, уходящую вдаль, я почему-то подумала, блин, это так красиво. Я хочу вот так делать. И после этого много лет не притрагивалась к камере больше. Я сразу начала работать. Вот так я бы даже сказала. То есть у меня не было момента, когда я снимала творческие съемки, набирала клиентуру. Я просто сказала «хочу», взяла подружку, взяла у нее 500 рублей и снимала ее. Начала позиционировать как бы сама для себя, как коммерческого фотографа. Я не знаю, почему.
А внутренние страхи вот эти вот любимые творческих людей, типа «могу ли я?»
У меня не было сомнений, что я могу. Не возникало вопроса.
В фотографии очень-очень много направлений. Я знаю, что ты занимаешься несколькими. Вот расскажи про это и почему ты, собственно, их выбрала.
Я очень долго была просто портретным фотографом, и у меня не было какого-то направления, то есть там свадьбы снимать или корпоративы, репортажи или что-то. Я снимала все подряд, но позиционировала себя как портретист, потому что мне нравилось работать именно с человеком. Даже когда меня отправляли по учебе на репортажи, там большая часть была портретов. И меня за это очень сильно ругали на учебе, но я говорила, ну извините, как есть. Я долго снимала подруг-одногруппниц, своих подруг. Все было через сарафанное радио. У меня не было уверенности в том, что я делаю. Я просто делала, потому что я не могла не делать. И все это выглядело разрозненно. У меня были все время разные обработки, не было одного стиля, одного направления. Соответственно, я не чувствовала, что я в каком-то направлении двигаюсь. Я просто была фотографом. И так, кстати, многие люди к фотографам относятся. Ну, ты же фотограф, ты все снимешь. И я к себе так относилась. Потом, во время пандемии, ко мне приехал мой друг-актер. Он учился в то время еще в академии в Питере. Он ко мне приехал и говорит, слушай, мне нужно для проб фотографии. Сними меня на улице просто, на фоне стены. Я сняла, это была моя первая осознанно черно-белая фотография актера с таким контрастным солнечным светом, что, конечно же, не подошло ему для проб, и он никуда не выложил эти фотографии, но для меня они и тогда были очень значимыми, и сейчас я считаю, что это вот старт того момента, когда я поняла, что хочу работать с актерами. Это было совсем недавно, это было 4 года назад, получается, 3. А до этого уже 7 лет я просто плавала где-то в фотографическом мире, делала что-то.
Как потом все это развивалось с актерами?
Да я просто пришла в академию, сказала, я буду снимать тебя. Набрала актеров бесплатно за оплату студии. Кто-то мне платил добровольно, кто-то не платил, кто-то покупал кофе. Тоже нормально. Набрала портфолио и просто по сарафану пошло это в стенах академии, а потом вышло за пределы академии и пошло. Вовсюду.
Есть ли, на твой взгляд, особенность работы с актерами или с любыми другими героями фотографии, когда ты как портретный фотограф работаешь?
Я уверена, что есть. Я знаю это точно, хотя люди, потому что я слышала, считают, что с актерами работать легче. Я могу быть уверена в том, что я говорю, и уверить вас всех. Это тяжелее гораздо, чем с человеком не из актерской сферы. Потому что человек не актер, он ничего толком не ждет от съемки. А актер всегда играет. Они все травмированные люди, они все носят эти маски, и они приходят на съемку с маской. А у меня такое направление психологического портрета, я тащу из них их самих. А там такие личности, там такие истории и судьбы, что становится очень тяжело на съемке, но мне это нравится, я это люблю. Потому что я очень четко чувствую, когда они открываются, я вижу это прямо в глазах, когда у них щелкает, и они становятся собой. Даже если они работают в предлагаемых мной обстоятельствах, они внезапно находят себя, это великолепно, ничего лучше нет.
Ну, мне кажется, вообще камеры видят обычно, человек играет или он сейчас настоящий, любая камера.
Да, это точно.
А если мы говорим про людей, про не актеров, да, про вот когда ты делаешь портретную съемку, там ты тоже подходишь с точки зрения психологической и пытаешься людей открыть? Или все-таки ты им пытаешься сделать просто портреты на память условно?
Не умею просто портреты делать. Наверное, это моя отчасти проблема, потому что многим людям хочется просто зафиксировать себя во времени, это так называется у меня на съемке. Я спрашиваю обычно, для чего вам эти камеры? кадры, и люди, ну вот у меня что-то произошло в жизни, и я хочу поставить точку, зафиксировать себя в этом состоянии. Это на самом деле тоже отчасти психологическая история. И когда говорят именно в такой формулировке, это такая ниточка, чтобы я за ней пошла дальше. А если говорят просто, я не знаю, что делать. Я просто хочу быть красивой. Я не знаю, что с этим делать.
Я не знаю, насколько корректный вопрос. Просто довольно часто слышала как раз от своих знакомых людей, которые не имеют опыта большого взаимодействия с профессиональными фотографами, но в какой-то момент своей жизни, да, им захотелось сделать фотосессию. И довольно часто они бывают недовольны результатом. Не потому что плохо, а потому что они видят там не себя. То есть это красиво, но это не я. Что в этом случае делать? И почему так происходит, на твой взгляд?
Я не знаю, у меня таких историй нет.
Ага, то есть как раз вот твой психологический подход дает обратное, да, потому что ты показывает то, что внутри, а не просто красивую картинку.
Я думаю, я себя так позиционирую, что люди ко мне не идут. Те, кто не готов увидеть себя настоящим, и все готовы работать, и поэтому...
Подожди. То есть, исходя из твоего ответа, сейчас получается, что у людей происходит эта несостыковка, потому что они не готовы себя увидеть настоящих, да?
Я думаю, да. Я уверена в этом. Именно поэтому я очень четко везде всегда пишу, что фотосессия — это работа двоих. Вы приходите работать, я прихожу работать. Мы с вами сотворяем что-то настоящее, потому что в споре рождается истина. Вы можете мне на съемке прямо говорить, мне это не нравится, а я буду вам говорить, почему мне это нравится. И если вы захотите и согласитесь, мы можем попробовать, и вдруг внезапно окажется, что это лучший кадр со съемки, а может оказаться, что он худший со съемки, и никто его не выложит, ни я, ни вы, и зачем? И это неплохо, если ничего не получилось с этим кадром. Получится с другим. Главное попробовать, поразговаривать, покопать внутрь себя. Мне покопать внутрь героя и ему внутрь себя. Я просто отношусь к фотографии немножко не просто как к изображению на экране или там на бумаге. Очень люблю печатные снимки. Мне кажется, нет смысла делать просто фотографии, когда у нас у всех есть смартфоны. Мы себя сами снимаем. Мы снимаем своих друзей, замечаем моменты радости, которые у нас есть в жизни, фотографируем их. И вот это все остается вот такой вот огромный цифровой шум, даже если он дорогой нам. Его очень много, мы сами его делаем. А если мы идем на съемку и делаем как бы профессиональные фотографии, то можно и придумать что-то.
Но мне вообще всегда казалось, что фотография должна быть про что-то. Ты открываешь альбомы, не знаю, даже старые, когда более ценные фотографии были и сложнее делались, там все равно половина альбома. Я и диван, я и новый ковер. Наши родители, неважно, какое поколение, я там и что-нибудь еще.
Я и лодка.
Да, это даже сложно назвать воспоминанием, потому что там, условно говоря, я и такой-то Новый год, это хотя бы какое-то событие. А просто я и новый диван уже какое-то такое сомнительное мероприятие.
Да.
Понимаю, о чем ты, но мне кажется, что не все готовы к такому подходу.
Да, конечно, поэтому у меня не очень много клиентов. А я не называю их клиентами, я называю их героями. Это я так в разговоре просто ошибаюсь иногда. Поэтому я и не массовый фотограф. У меня нет цели набрать десятки тысяч подписчиков. Ну, конечно, цель, наверное, есть такая, но это лукавство будет, если я буду говорить, что я уж совсем нишевая такая, и мне все остальное не важно. Но у меня нет цели стать массовой, потому что нас и так очень много. Перенасыщение рынка, и оно давно произошло. Я хочу просто делать то, что я умею, вижу, и вот кто готов, тот ко мне приходит, мы с ним долго работаем. Или не очень долго работаем, но оба на результат.
А ты еще сотрудничаешь с различными изданиями, я знаю. И знаю даже, что твои фотографии появлялись на обложках книг. Тут мы передадим привет Маше.
Да, привет, привет.
Благодаря которой я это знаю. Расскажи, пожалуйста, как твое сотрудничество с изданиями началось и как ты, в общем, к нему пришла, как тоже решила заняться, потому что есть ощущение, что это все-таки немножко другой подход, да?
Я не собиралась. Так сошлись звезды, и очень классно, что они так сошлись. В общем-то, пришла я благодаря Маше. А с Машей я познакомилась благодаря своей подруге детства, которая фотографирует для литературного издания в интернете, для цифрового издания «Фальтер». Им нужно было отснять фото для интервью сопровождения Маши, которая в Москве, и я в Москве, а вся редакция «Фальтера» в Петербурге. Поэтому меня попросили, так я познакомилась с Машей, Маше все очень понравилось, и она позвала меня оформлять книгу, над которой она работала. Изначально это была одна книжка, а теперь у нас их уже две в сотрудничестве. Кстати, сейчас будет ее презентация. Будем там рассказывать про то, как мы эту обложку создавали. Действительно, это совсем другое направление. Это скорее уже даже область коммерческой фотографии в плане как работы с журналами, что-то такое editorial. Хотя, наверное, все равно это что-то особняком стоящее.
Ну, это все-таки не фэшн-съемка, да, другая. Она все равно. Мне сложно говорить, потому что, во-первых, вторую обложку я еще не видела.
Угу.
Во-вторых, я вижу готовый результат, да, и я не знаю, что вы в него вкладывали, когда работали, да, и как вы к этому относились. Мне извне кажется, что это очень авторская история, поэтому она не фэшн, не коммерческая, не editorial. По ощущениям, а очень авторское. Возможно, я не права.
А возможно, и права.
Окей. В таком случае мы можем говорить, что это все-таки не совсем тоже, наверное, да, коммерческая история, больше авторский проект, опять же.
Наверное, отчасти, да, но тут зависит от фотографа, к которому этот запрос приходит, и какой этот запрос. Потому что мы работали в тандеме, и ребята, которые попали на обложки, их трое, и они все актеры. Двоих я выбирала для одной обложки, одного выбрала выпускающий редактор. Но, тем не менее, это актеры, это моя специфика. И работала я с ними по своей системе, которую я для себя вырабатывала. Так что, учитывая, что в этих обложках очень видно меня, мне кажется, очень в моем стиле все получилось, то, наверное, все-таки это больше авторская работа. Но обратись они к другому исполнителю, это могла бы быть не авторская работа. Опять же, вот как себя позиционирует фотограф.
Давай немножечко расскажем, как происходит эта работа. Есть, я понимаю, какие-то вещи, которые нельзя обсуждать, но условно говоря, как это происходит? Ты как фотограф получаешь какое-то техническое задание, или наоборот, ты получаешь творческое задание и его разрабатываешь и предлагаешь варианты. Вот как это взаимодействие происходило?
Ну, техническое задание всегда должно быть. Немножко по-разному эти обложки создавались. У меня их просто всего две, поэтому у меня нет такого большого опыта, чтобы я рассказала, как это в принципе происходит. Но в ТЗ могу рассказать, что для меня важно. Мне нужен синопсис или одна глава, ключевая или первая. Мне, на самом деле, не хотелось бы видеть целиком всю книгу перед съемкой, потому что это излишние детали, которые мне не очень нужны. Мне нужно уловить атмосферу, настроение текста. С этим настроением уже можно что-то придумывать на съемке. И в одном случае мне скидывали референсы сторонних фотографов, а во втором случае мои собственные фотографии. То есть нам нравится то, как вы сделали вот здесь, сделайте нам так же, но по-другому. Так что у меня были референсы, творчество там все равно было достаточно много, потому что один в один все равно не получится сделать, да и не нужно, естественно. И на съемке, ну, это такой симбиоз того, что может дать актер, ведь он же тоже как-то проживает то, что я ему говорю. А то, что я выдаю, это то, что я прожила после прочтения синопсиса. И все это не является мыслью автора. И потом еще есть замечательные наши дизайнеры, которые верстают эти обложки, и они пропускают через себя мою фотографию, и получается что-то совсем новое. Так что все это такой вот огромный творческий процесс.
Давай хотя бы ту книжку, которая уже вышла, назовем, а то мы как-то так все секретничаем.
Они обе вышли.
Тогда про обе давай скажем.
«Эксперимент Равены Бергман». Там снимались мои товарищи Мария Сафонова и Михаил Дмитриев, актеры из Петербурга. А вторая — это Малин Верна, Доминика Дара. Это как раз то, что сейчас будет презентация происходить.
С точки зрения авторских прав и вообще взаимодействия, ты делала эту работу под заказ, получила какую-то сумму денег и дальше передала все права, правильно понимаю?
Да, исключительные права, все отдано.
Соответственно, если книга будет переиздаваться или в каком-то другом формате и возьмут опять твою обложку, ты за это ничего не получишь?
Ничего не получу.
Это просто для понимания тех, кто хочет идти в эту сторону и так далее.
Я думаю, что вероятно, есть истории, в которых и с процентами. Но для меня это было не принципиально. Мне нравились источники, я просто хотела сделать для них хорошее оформление, и я просто сделала это.
А как ты считаешь, вот у тебя получается теперь уже два направления? Может быть, есть еще какое-то, про которое я не знаю?
Можно сказать два.
Так, хорошо. Как ты считаешь, может ли фотограф профессионально совмещать несколько направлений, два или больше, и делать это хорошо? Или все-таки есть просто мнение, да, что надо развиваться в чем-то одном?
Это сложный вопрос. Я считаю, что можно очень успешно развиваться в смежных направлениях. Например, есть такой фотограф Ольга Тупоногова-Волкова. Она снимает коммерческие истории для журналов. Делает это восхитительно, она достаточно знаменитый и популярный фотограф в России. И при этом у нее есть сторонний проект свой, она снимает натюрморты. И она этому уже учит. И видно, что эти натюрморты в ее стиле.
Угу.
То есть, если очень долго смотреть ее и наблюдать за ее творчеством, и смотреть ее фотографии, и потом увидеть ее натюрморты, станет понятно, что они ее. Значит, можно. Другое дело, что если браться за какие-то полярные вещи, например, снимать детские новорожденные такие вот съемки и фотографировать свадьбы. Мне кажется, здесь невозможно очень хорошо развиться в эти две стороны одновременно. Конечно, ты можешь понимать, как ложится свет, как ложится цвет, как стилизовать это все. Все понятно, можно. Но это такая большая специфика работать с детьми и такая большая специфика работать с невестами, что это очень разные вещи. Но я думаю, у кого-то обязательно получится. Просто если спросить меня именно совета для тех, кто хочет только войти, лучше, конечно, сконцентрироваться на чем-то одном. И когда ты поймешь, в чем твоя сила, уже эту силу посмотреть, хотеть приложить, а мне еще вот это интересно, я бы попробовала это же самое, но вот в этой области. И может получиться очень здорово.
Второй вопрос такой тоже, скорее совет хочется твой услышать. Как ты считаешь, что можно сделать вообще, как выработать свой стиль фотографа?
Обожаю этот вопрос.
Я понимаю, что он очень такой попсовый, будем честными людьми, но я уверена, что он волнует начинающих, потому что это такой вопрос, который в любом направлении творчества волнует. Не
Конечно.
Только фотографов.
Я не самый лучший пример, у которого можно это спрашивать.
Как это? У тебя совершенно точно есть свой стиль. И в смысле работы, я имею в виду и процесс работы, и в смысле результата. Я верю, что если человек прошел некий путь, то он может давать советы, как это сделать. Даже если этот путь был интуитивным, да, а не по вешкам. Все равно какие-то навыки у тебя уже есть.
Это никаких сомнений. Очень долго у меня не было стиля. Я как раз вот об этом сначала и начала рассказывать, что плавать вот в этом вот пространстве творчества без своего стиля очень трудно, и я просто прекрасно это понимаю. И мне самой так хотелось. Я когда только пришла в фотографию, я хотела делать сказочные фотосессии. Это тогда еще 11-12 год. Вот эти вот все красивые платья, медведи, лес, дым-шашки, вот эти все. Но как-то не вышло у меня, потому что бюджета не было, я была совсем маленькая еще. Ни машины у меня, ничего. Ну, то есть, и никого из взрослых, кто такой, взял меня за руку, повез меня в лес и говорит, вот тебе площадка, я все застилизовал, снимай. Поэтому я и начала делать портреты, потому что это дешевле и доступнее каждому. Мне так хотелось найти, нащупать, в чем же я хороша. В цвете, в свете, в стилизации. Оказалось, я хороша в общении с людьми. И это и стало началом моего настоящего уже пути поиска себя в фотографии, ну, читай, своего стиля. Как его найти? Очень много думать и рефлексировать. А что мне нравится в процессе съемки? Когда я на фотосессии, на своей, когда я снимаю, о чем я думаю в этот момент? Вот я не думаю, как падает свет, и я себя за это ругаю. Я стараюсь сейчас как-то поднимать свою техническую сторону внутри себя, чтобы на съемке прямо думать о том, как ложится, где тень и все такое. Потому что вообще-то я об этом никогда не думала. И не думала, какой цвет, какой баланс белого. Я все время все заваливаю. У меня по настройкам все выровнялось только вот в последние года полтора. А до этого я просто щелкала по наитию все. Потому что для меня в съемке важно именно достать из человека, обменяться энергией, найти, вытащить, чтобы тот, кто проходил мимо этой фотографии, только посмотрел на этот портрет и понял, ради чего мы 2 часа ползали по полу. Соответственно, вот, анализировать процесс. Я думаю, очень много смотреть, наблюдать за фотографиями. И не только за фотографиями. Других фотографов, соответственно. За фильмами, на улице много смотреть на людей, какие у них эмоции и все такое. И в какой момент, опять же, анализировать, ты замечаешь эти эмоции у людей. То есть в какой момент идешь по улице и вдруг такой, о, это красивая девушка, почему ты так подумал? Потому что она одета как-то, потому что у нее какое-то движение, потому что она как-то смотрит, что тебя заинтересовало. Если набрать вот этого всего отовсюду, то можно наверняка сформировать свой личный стиль. Потому что что такое стиль? Это просто ты и есть. Это то, что видно от тебя в твоем творчестве.
Прекрасный ответ. Сейчас есть такое немножко набившее оскомину мнение в связи с развитием техники, да, что теперь вот я купил себе классную камеру, не знаю, крутой новый телефон с суперкамерами. Вообще, зачем нужен фотограф, когда есть классная техника? Типа, я сам себе все могу. Я часто, правда,
да,
это встречаю.
Да, это так и есть.
Что бы ты сказала людям, которые боятся в связи с этим идти в эту профессию, потому что им кажется, что, ты уже об этом говорила, переизбыток людей, которые профессию эту выбрали, плюс очень большое количество людей, которые считают, что в целом фотографы не нужны.
Я бы посоветовала им задать себе вопрос, а для чего они считают нужен фотограф? И все. И этот ответ и будет ответом на их страх. Я не знаю, зачем нужен фотограф другой. Я знаю, зачем я в этой профессии. А в принципе, я, честно говоря, не уверена, для чего нужны фотографы сейчас. Когда действительно мой iPhone снимает чуть ли не лучше, чем моя первая камера. Ну и для чего это все тогда? И каждый ответит для себя по-своему. И именно то, что он ответит, и он туда и пойдет. Если он туда пойдет, там и будет его радость в профессии.
Какие качества, на твой взгляд, фотографа должны быть прежде всего? Какие важны?
Коммуникабельность. Обязательно. Потому что люди настолько разные. Люди приходят с такими разными запросами. Понять, чего хочет человек. Понять, как с ним разговаривать, чтобы не закрыть его еще сильнее, а лучше еще и открыть. Это вообще особняком будет стоять. Трудолюбие, потому что нужно очень много снимать, чтобы набить руку. Чтобы перестать падать, нужно очень много раз упасть, как говорят. И, соответственно, нужно очень много опыта и, скорее всего, в разных сферах фотографии иметь. Попробовать все, чтобы почувствовать, почему мне, например, не подходит это. Я четко знаю, что я не хочу снимать репортажку. И я это знала изначально. Но я все равно наснимала какое-то количество репортажки, чтобы когда я занималась тем, что мне нравится, я вот на те вещи, которые мне не понравились в репортажке, уже вообще не обращала внимания и не добавляла их случайно в свою работу. И так как бы на отсечение. И это трудолюбие, мне кажется. Я считаю, что всем нужен перфекционизм, но здоровый. У меня нездоровый, я мечтаю о здоровом. И всем советую. Это классно. Хотеть сделать лучше и делать.
Но не умирать при этом.
Да, желательно. Было бы славно. Бесстрашие.
Очень важное качество вообще для всех творческих людей.
Да, у меня его тоже нет.
Не верю.
Честно, нет. Мне страшно даже на собственные съемки ходить, о чем речь. У меня мандраж перед каждой своей съемкой. Всегда.
Великие актеры театральные говорят, что если страх перед выходом на сцену пропадает, неважно, даже если это 300-й спектакль в этой роли, то ты умер как актер, и значит, тебе в этой профессии делать больше нечего. Мне кажется, что это относится к любой творческой профессии. И мне кажется, это хорошо, что страх перед фотосессии перед своей съемкой есть. Это мое личное мнение. Я ни в коем случае не претендую на истину.
Да вообще звучит-то хорошо в теории. А на практике, когда съемок много, начинаешь уставать от собственного страха и собственных эмоций, и начинает казаться, как будто бы ты не так уж и хорош, раз ты боишься. Вот поэтому еще одно качество. Здоровая самооценка.
Ох.
Всем советую. Очень классная штука.
Тут заикали психологи, мне кажется, все, которые только существуют.
Я не знаю, как ее добиться. Я сама с собой работаю, чтобы мои актеры не страдали от меня потом на съемках.
Ну, актеры вообще люди с очень особенной психикой. Это вообще отдельная
история.
У нас подкаст про монетизацию творчества и заработка в искусстве. Если говорить о финансовой стороне вопроса, сложно ли сейчас начать зарабатывать уже как на профессии, да, а не оставаться в рамках хобби начинающему фотографу?
Нет.
Не сложно?
Нет.
Ходят слухи, что сложно. Врут.
Не сложно. И я не зарабатываю. Но это мой выбор.
Поясни.
Если бы я хотела зарабатывать своей фотографией, я бы просто работала больше на другую аудиторию.
Угу.
Мне это не интересно. У меня есть другая работа. Да, я зарабатываю все равно на фотографии. У меня, я не знаю, 3 творческие съемки за последний год было. Вот это на самом деле очень хороший результат. Я иногда об этом забываю. Приходится самой себе напоминать, что в основном все, что я выкладываю, это реальные клиенты, герои. Но если бы я хотела, я бы продвигалась. И даже сейчас можно продвигаться. И ВКонтакте, и везде, где только можно. Яндекс.Дзен. Даже
в общем,
там
куча всего.
Очень
есть
много.
Да, много мест.
Да. Ну и сарафанное радио, соответственно. И звезды стали ближе, если можно так сказать. Эти ребята из сериалов. Я говорю про актеров сейчас.
Ты имеешь в виду, что ближе в том смысле, что им можно написать?
Да. И они просто ходят среди нас. Это уже не те 10 великих актеров, которых мы видим на экране, и нам до них не добраться. Нет, это любой человек сейчас может написать и поснимать Арсения Попова, а потом выложить, если это хорошие фотографии, и к тебе придут тысячи людей. Я сама у себя часто спрашиваю, почему я этого не делаю. Не иду туда, где как бы вроде легко. Но я не хочу снимать звезду просто потому, что она звезда. Если мне нечего ей предложить, я не буду ей писать просто. И я не пишу. Поэтому у меня нет прямо таких знаменитых, популярных, очень на пике каких-то актеров. Я работаю с ребятами, студентами, выпускниками. С ними интересно, с ними можно что-то найти. А те, кто уже много работают, у них уже есть образы, они уже много про себя знают, им уже много наклеймили их в профессии, и мне с ними нечего делать. Поэтому я туда не иду. Но даже на актерской сфере сейчас можно очень много заработать денег фотографу. Просто нужно понять, для чего тебе это нужно.
Как оценить стоимость своей работы? Обычно советуют исходить из цен внутри ниши, да, или внутри средней температуры по больнице, mm-hmm. но у фотографии, насколько я понимаю, разброс такой огромный, что что-то среднее невозможно вообще вычислить. Соответственно, каждый должен определять для себя как-то это. Как это делаешь ты?
Когда-то этот вопрос задали, я, кстати, не помню имя фотографа, смотрела интервью с ним. Мне очень понравился ответ, да просто поставь, что хочешь, и все, и снимай.
То есть, условно говоря, это должна быть цифра, которая тебя удовлетворяет, да. Независимо от того, какая она.
Ну, я очень долго снимала за цену, которую я наанализировала себе и чувствовала себя не очень комфортно. Я недавно поднимала цены, и делала я это потому, что я стала ощущать, что силы, затраченные на съемку, силы на подготовку к этой съемке, на дорогу домой, на все, не окупаются в момент, когда мне приходят деньги за эту съемку.
Угу.
Я не чувствую, что, ну, все, отлично, я отработала. и получила за это заслуженно. Я чувствовала, что, ну, я отработала еще одну съемку, да. Вот такое вот. Ну, оттеночек. Я просто подняла, и все, и подумала, кто придет, тот придет. Но я очень хорошо понимаю, у меня такое сильное чувство эмпатии, что денег ни у кого нет сейчас.
Ну,
из тех, кого я снимаю.
Вот, да, да. Это очень важно. Так нельзя говорить. Они точно где-то есть.
Там, куда я не иду как раз, и возвращаясь к прошлому вопросу. У этих ребят другие цели сейчас. Вот им нужно закончить вуз и куда-то пойти. А я как бы вроде как должна им помочь с этим, и при этом ставлю ценник, который они не могут себе позволить. Меня это очень долго останавливало мысль. А потом я подумала, ну ведь я же не одна такая актеров снимаю. Есть очень много других ребят, которые талантливейше снимают актеров. И у них ценники в 2, 3, 4 раза ниже, чем у меня. Можно сходить сначала к ним, попробовать у них. Не обязательно идти сразу ко мне. Тот уровень проработанности съемочного процесса, который у меня есть, стоит дороже. И если он им нужен, то они найдут на него деньги. Но так я отсекаю ребят, которые не понимают, зачем они идут, а идут ко мне просто как к актерскому фотографу. Тоже неплохо.
Сейчас очень классно прозвучало, мне кажется, здоровая самооценка.
Я стараюсь.
Когда ты выпадаешь из этого состояния, что ты делаешь? Неизбежно, его нельзя держать фоново всегда.
Здоровой самооценки?
Ну и уверенности я в том, мямлю, что ты правильно, да, принимаешь решения и так далее. Некоторые люди, например, берут себе каких-то помощников и на них такие вещи сваливают, чтобы самим этим не заниматься. Это помогает им держаться.
Нет, я просто ною и играю в доту.
Прекрасный способ.
Это мое базовое состояние.
Назови, пожалуйста, творчество, которое тебя, на твой взгляд, изменило. Это может быть книга, картина, фильм, я не знаю, фотография, хоть песня, все что угодно. То есть это не обязательно что-то глобальное, что произошло в детстве, да, и изменило всю твою жизнь. Это может быть что-то недавно произошедшее совсем. Просто сильное впечатление последнее твое от какого-то творчества.
Когда-то очень давно я увидела фотографии Дмитрия Пряхина, неистовые фотографии, это так он их сам называет, и они меня потрясли, и я училась потом у него. Я пошла к нему в школу, неистовые фотографии. И в школе поняла, что это не мое, и я туда не пойду. И это все, в общем-то, не имеет для меня никакого смысла. Но сами снимки и то, что я, наверное, в них вложила, когда я их увидела, потрясли меня очень сильно. И я считаю, что в моем творчестве много от того ощущения, которое я испытала, до сих пор. Даже уже зная, что там нет того, что я испытала. Еще из фотографии тоже, я бы сказала, есть такой фотограф Ксения Ващенко. Я когда-то увидела ее фотографии в журнале «Собака». Я покупала журнал «Собака», чтобы вырезать оттуда фотографии. Никогда ничего не читала оттуда. И там были какие-то очень странные снимки, странного характера, странной стилизации. Зацепили меня страшно. Я посмотрела в запрещенной социальной сети ее аккаунт. Я просто пришла в бешеный восторг. Этот человек делает только то, что он хочет. У нее все снимки дышат ей. Невозможно спутать. И ее очень многие копируют, потому что у нее узнаваемый стиль. Но я не видела еще ни одной копии, которая бы так же дышала, как это делает она со своим творчеством. И потом я тоже изучала этот момент. Я была у нее на выставке, разговаривала с ней, и она рассказывала про свой процесс, про то, как она строит эту съемку, что это сродни медитации, что это такой какой-то поиск дзена и всего такого вот эфемерного, нереального. И становится понятно, почему это невозможно повторить, потому что это ее мысль, она ее ведет через съемку. Когда я поняла, что это то, что отличает меня от других. Черно-белых фотографов просто огромное, немеренное количество. С актерами работают сотни людей, тысячи. Но у меня какие-то особенные, потому что там я. Вот такие какие-то моменты вспоминаются из жизни. Это если из фотографии. А потрясает меня все постоянно. В основном музыка. Меня вдохновляет электронная музыка. Там в основном нет слов, но ритм, в котором она идет, очень схож с ритмом моей жизни или с чем-то внутренним моим ритмом. Она заставляет меня двигаться вперед, поэтому очень меня вдохновляет и поражает периодически.
Было много советов, ты классные какие-то вещи сказала. Давай все-таки попробуем подвести итог. Каких-то 3 главных, на твой взгляд, совета дадим творческим людям, которые начинают свой путь, например.
Наверное, всем, потому что фотография — такое же творчество, как любое другое. Быть собой, не бояться, не бояться быть собой.
Спасибо тебе большое.
Пожалуйста.
Если вы слушаете подкаст на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками я, как всегда, добавлю в наш Телеграм-канал. Его легко найти по названию латинскими буквами «Арткоин». Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, Кастбоксе и ВКонтакте. А если вам нравится наш проект, поставьте ему сердечко, нам будет очень приятно. Спасибо вам за ваши комментарии, поддержку, чудесного вам дня и берегите себя. Пока-пока!